Кажется, я выплакала все слезы за 22 год.
Вот мне даже льстит, что я некоторым людям не нравлюсь.
Это невероятная боль.
Я как-то поняла, что я не $100.
У меня есть несколько планов А и планов Б, иначе я просто сойду с ума. Вы можете меня не любить, вы можете даже обо мне говорить.
Нужно поступать всегда так, чтобы ты мог сказать правду.
Но я имею право быть грустной просто так. Во мне много боли накопилось.
Привет, я Нина.
Привет, я Кристина.
Мы начинаем новый сезон шоу «Третий лишний». Это шоу о проблемах, которые волнуют каждого из нас, о страхах, в которых мы сами боимся себе признаться.
Но мы верим, что ощущение себя не таким, как все, объединяет очень многих. Давайте срывать табу вместе.
«Третий лишний. Лишних нет».
«Третий лишний. Лишних нет».
Вы слушаете вторую часть нашего откровенного диалога о личном. Мы подготовили вопросы и заранее не сказали друг другу, какие именно, чтобы вы во время записи услышали наши самые искренние эмоции. Поехали!
Для меня табу в дружбе — это конкуренция. Если я чувствую конкуренцию... Что такое конкуренция? Это когда ты хочешь, чтобы этого не было у твоего друга, но хочешь, чтобы это было у тебя, например. Ну, то есть ты желаешь априори какой-то вот злости, да, там, ну, какой-то зла желаешь близкому человеку. Я не верю вот эту вот в здоровую конкуренцию. Ну, правда, я не верю в здоровую конкуренцию. Для меня конкуренция — это конкуренция. Ну, вот это для меня, вот оно есть. Она в спорте, она в соревнованиях, она там, не знаю, она в карьере где-то, она везде есть. Но это деловые отношения, это спорт, это профессия, это хобби, да? А когда заходит речь о... Для меня друзья — это чувство светлое, это безопасность, это там, где ты можешь позволить быть слабым, там, где можешь позволить плакать, рыдать, смеяться, казаться глупым, и вообще тебе все равно. Но если я чувствую, что человек со мной конкурирует, как-то мне язвит, для меня это звонок. Я это чувствую очень легко. Я еще легко читаю людей, я легко читаю их чувства. И если я это чувствую, для меня... Ну, мне это не то, что вот злит, мне это ранит. Мне сильно это ранит. Мне прям очень больно становится от этого, потому что, ну как так, ты же мой друг, почему ты не можешь за меня порадоваться? Потом я пришла к такой истине, что да, к сожалению, не все люди могут радоваться друг за друга. К сожалению, даже близкие иногда бывает такое. Но вот самые близкие, да, они радуются, я в это верю.
Почему люди так делают? Почему они даже с людьми, с которыми они, допустим, могут классно пойти тусить куда-то или там позвать их, не знаю, на день рождения?
Я не знаю, почему-то вот...
Ну, как ты думаешь, почему?
Не знаю, мне кажется, такая вот сущность людей, к сожалению. Большинством людям либо все равно, а вот тем, кто вот реально как-то, ну вот, у вас какой-то, возможно, был конфликт, либо вот, ну вот ты просто можешь бесить человека. Вот, ну вот, вот просто, такое бывает.
Ну почему, если ты бесишь человека, он с тобой становится другом изначально? Я говорю про то, почему, что вообще толкает людей на своих друзей вот так вот, вот эти вот волны злости спускать.
Вот честно, Нин, я не знаю. У меня были очень жестокие предательства в жизни, если честно. И я никогда не понимала, почему. Ну, я ставила вопрос, за что? Вот просто за что?
У меня тоже были.
Вот я не понимаю просто, за что я тебе сделала. Я тебя обидела, я тебя ранила, я что-то сделала не так. Но если сделала не так, тогда ты разойдись со мной. Зачем ты вот так жестоко вот мне просто вот свинью подкладываешь? Зачем? Можно же просто разойтись и сказать, типа, ты мне неприятно, все, давай расходимся. Зачем вот так жестоко поступать и еще больнее делать и вставлять нож в спину? Я не понимаю.
Мне кажется, что это от неуверенности в себе. Я в этом уверена. Моя теория заключается в том, что тебе легче контролировать человека, которого ты к себе приблизил. Ну, сама посуди. Если,
ну, кстати,
там,
да, наверное.
Например, ты хочешь быть в курсе всего, что происходит у человека, которому ты втайне завидуешь. Когда вы с ним общаетесь, ты можешь знать, там, что у него будет происходить, да, там, типа, завтра, послезавтра, примерно понимать, встречается он с кем-то или нет, кто, где его, там, не знаю, члены семьи работают и так далее. И потом ты, как бы, завладеваешь контролем над его чувствами, потому что там вот вы общаетесь, вы обмениваетесь этой энергией, и вот там ты можешь влиять на то, вообще хорошо ему или плохо при общении с тобой. А потом начинаются вот эти манипуляции, потому что ты начинаешь просто ему завидовать, и это легкий путь, да, там типа, если, ну как это, если в моем окружении я понимаю, что я там пуп земли, да, там царь горы, значит, и все, я в этой жизни там чего-то достиг. Значит, у меня все нормально. Ты вот внутри себя...
Ну,
вот
то есть ты
вот...
как-то самоутверждаешься, да, за счет близких людей, как ты питаешься их энергией.
Для меня подруги — это сестринство. Господи, у меня была паническая атака однажды на телефоне с Настей Приваленко. Она меня вытаскивала чуть ли не из больницы в Турции. Она меня видела во всех просто состояниях. В таких, которых я бы сама себя не видела, она всегда была со мной. И мне очень сильно... повезло с подругами в моей жизни. И просто когда сейчас со мной происходят такие вещи, я просто вижу человека, и мне жалко, мне очень больно, но я достаточно хорошо уже знаю себя, чтобы понимать, что дело не во мне. Я знаю, что я хороший друг, я знаю, что я могу это дать. Я дам
я
такую же безусловную любовь.
Пришла, да.
И согласна. Когда это случается со мной или с близкими моими друзьями, я просто понимаю, что это какой-то недолеченный внутри сидит, какой-то вот дьяволёнок, который заставляет их так себя вести. Какие у тебя red flags?
Блин, Нин, у меня ощущение, что... Блин, вы представляете, ребята, у нас настолько с Ниной серьезный майндлинк, потому что у нас уже который вопрос совпадает, который мы подготовили друг другу тайно. Это вообще какой-то... Я не знаю, как это вот точно вот. А вот вы не верите в астрологию? Вот посмотрите, как звезды сходятся.
Да.
Это же вообще red flags. Очень хороший вопрос. Для меня red flags — это если парень на первом свидании или на втором свидании начинает говорить со мной о пошлости. Да, то есть это вот у меня было свидание относительно недавно. Короче, я расскажу кринж. Для меня это был red flag. Вот серьезно, даже такая мелочь. Сейчас объясню. Мы приходим в ресторан, и я такая говорю: ой, прикинь, у меня медосмотр в МГИМО, и вообще, вот я вообще думала, что он закончился в школе, а у нас, представляешь, он в университете, на третьем курсе. А это вот было недавно относительно. И он такой: а что, гинеколог тоже у вас будет? Я такая: да, будет! Да, будет! А что? Что в этом такого? Будет?
Охренеть.
И гинеколог будет, и стоматолог будет, и все будут. Вот, и я такая думаю...
Я надеюсь, ты ему именно с такой интонацией сказала это.
Нет,
прямо
я, конечно, нет, типа, я боюсь, на самом деле, вот такие прям вот резкие говорить выражения. Просто пока... Это было первое свидание, если честно, и последнее. Вот. Просто я такая: да, ну да, будет. А чё? Что-то смущает, я не понимаю. Что этому парню оказалось 35 лет? Ну, то есть, типа, и у меня такие...
Фига!
Ну, я подумала, что, возможно, у него какие-то сексуальные, возможно, неудовлетворенности в жизни есть, что он так, ну, мне сказал. Может, просто он по глупости сказал, я не знаю. Для меня это был red flag.
Подожди, а как соотносится вот то, что тебе не нравится, то, что нас в обществе ждут, что девушка будет затягивать сексом, с тем, что тебе не нравится, когда на него сразу намекают?
Ну, потому что я не хочу, чтобы меня изначально рассматривали как...
как объект сексуальный.
Да, как объект сексуальный. Типа, я хочу, чтобы мне были заинтересованы изначально как в личности. Mm-hmm. Я не знаю, как вот в европейской культуре, мне кажется, что у них как-то немного иначе, возможно, попроще с этим. Но вот в России, да, вот если мой парень начинает говорить, там, мне как-то вот трогать, как-то мне там что-то намекать, там вот говорить какие-то вот пошлости, вот, они могут быть очень тонкие, но я это чувствую, и я понимаю, что он знает, что я это чувствую. И я не буду дальше общаться. Это один red flag. Red flag, если парень постоянно говорит о деньгах. Вот он на это потратил, на то потратил, вот на это потратил, на то инвестировал.
Только как... если это не Егор Крид, и он не говорит: я потрачу на тебя свой самый лучший день, а не свою лучшую ночь.
Да, это исключение. Да, это тоже для меня red flag. Для меня red flag, допустим, если парень не сепарированный, ну, в плане, то есть он маменькин сынок. Я имею в виду вот сепарация именно от... родителей, вот именно духовная сепарация, я чувствую, что маминкин сынок. То есть настолько мне это тоже как бы red flag, мне это не нравится.
Если он винит в своих неудачах или в том, что он в жизни не достиг того, что он хочет или хотел, всех, кроме себя. Потому что, блин, для меня самое худшее чувство и самый худший страх всегда — это вот это вот чувство, когда у тебя руки повязаны, когда ты... Типа, у тебя вот обида, что ты мог бы сделать больше, но ты этого не сделал. Я стараюсь не допускать до такого. Мне вот реально легче там сделать, факапнуть, но не пожалеть, чем вот не сделать. Mm-hmm. И чувствую, что, блин, ну я бы там могла бы.
Поэтому, для меня, кстати, да. Еще один red flag для меня, если парень, ну вот мы же говорим про свидание, все зарождается со свиданий, как правило. Если он за меня не заплатил на свидание, это раз. Ну, в плане, что, ну, блин, в патриархальном обществе я живу, и поэтому для меня важно, ну, чтобы для меня... Для меня это красиво, для меня это просто красиво. Просто для меня это...
Ага.
Я не против, я всегда предлагаю разделить 50 на 50. Я всегда беру блюдо, которое я могу оплатить всегда сама. Для меня не то, что red flag, для меня это очень плохой знак, если парень мне не открывает дверь.
Uh-huh.
Если мне не подают пальто, потому что мне подают пальто, открывает дверь мой отец. Если парень, если, допустим, у меня какая-нибудь сумка тяжелая, он не берет ее в руки.
Да, но это воспитание, опять же, то, что
да,
у нас
это воспитание, да.
Ну,
то есть это вот такие вот моменты, именно манеры мужские. Если я этого не вижу, для меня это red flag.
Нина, какой у тебя главный страх?
Слушай, я очень боюсь жить своей жизнью. У меня была очень сложная ситуация с выгоранием. Ну, мы обсуждали это на подкасте, когда мне перестало нравиться право. И я чувствую, а я работаю в праве, и, ну, как бы юрфак, все дела. Это была моя цель долгие годы. У меня есть очень большой страх, то, что я не пойду по своей программе. Слушай, ну это, наверное, страх вот этого дисбаланса. Угу. Я очень не хочу уходить в этот суперкарьеризм, когда ты приходишь домой.
В крайность, да,
когда у тебя там суперкарьеризм, ты приходишь домой к своему, там, я не знаю, разогретому ланчу в микроволновке. Или другое, когда ты чувствуешь, что ты всё отдал себя другим людям.
Себе ничего не оставил.
Да, я просто чувствую, я знаю, что у людей разные пути, я уважаю путь каждого, это не мой путь. Мне нужно еще что-то за собой оставить. У меня есть карьерные цели, я не могу жить без цели. Я простроила свой путь уже на несколько лет. У меня есть несколько планов А и планов Б, иначе я просто сойду с ума. И я знаю, что я хочу делать, и я иду к этой цели каждый день. Чем больше я расту, тем больше я ценю, конечно, любовь. Во мне это не сразу проснулось. То есть я не могу сказать, что я рано созрела. Наоборот, я, мне кажется, довольно поздно созрела. Я младше еще всех на год была, да. То есть, ну, я прям была девочкой, да, очень, мне кажется, долгого времени. Но, конечно, в приоритете это любовь.
Не, ну вообще, на самом деле, я восхищаюсь тем, что ты просто очень профессионально выстраиваешь личные границы, профессиональные. То есть ты очень целеустремленный человек, то есть ты работаешь, спасибо, ты пашешь 24/7, но при этом ты оставляешь, ну, часть энергии себе и на своих близких людей. Это просто обалденно. То есть ты не полностью выжимаешься, как свежевыжатый сок, а ты себе оставляешь эту вот мякоть, которую ты насыщаешься, которая тебя питает и питает твое окружение. Это обалденно, так и нужно жить, ребята.
Спасибо. Ну, это то, чему я учусь. Мне очень не нравится, что у меня темп жизни такой...
Обалденный,
Нина. Нет, Кристина, понимаешь, как я его люблю, но я учу себя замедляться. Это очень важно, искать этот баланс. Мне кажется, в этом плане мы с тобой друг очень хорошо дополняем. Ты меня учишь вот этой вот кайфу, вот этой чувственности, вот этому спокойствию. Потому что, блин, ну, опять же, твое от тебя не убежит. И нужно... Для чего мы, блин, там, работаем и все это делаем? Чтобы жить. И тогда все прикладывается. У тебя были жестокие предательства или расставания? И если да, то как ты с ними справлялась? И как ты учила себя жить дальше?
У меня были ситуации, когда человек меня предавал, и мне приходилось... Вот знаешь, вот когда люди вот расстаются, любя, вот, ну, я имею в виду про романтические отношения, это тоже имеет место быть. Ты уходишь, любя, ты не можешь... Не то, что ты не можешь дальше с этим человеком, ты ему не веришь, и ты уходишь от него. И это больно с ним прощаться, потому что вы столько пережили вместе, вы столько там было классных моментов. Но он вот накосячил вот конкретно, что ты не можешь через это переступить, иначе ты переступишь через свое горло. И ты вот идешь дальше. Это очень больно. Ну, я вообще любую проблему, я про нее проговариваю. Я вынесу все мозг вокруг. Вот. Но я проговорю, услышу у каждого человека совет, мнение, какую-то позицию, люди поделятся своим опытом, и тогда я как бы это прожую как-то в голове, и я это отпущу.
То есть ты отпускаешь это действительно?
Я отпускаю, да. Я понимаю, что, ну, значит, все-таки, ну, значит, не суждено. Я пойду дальше, значит, идем дальше. Есть люди, которые меня оценят, есть люди, которым я нужна. И это гораздо ценнее. Да, их может быть не так уж и много, а их не должно быть много. Мне, на самом деле, на многих и не хватит, если честно, так, по сути.
Вот у меня был вопрос. Считаешь ли ты, что друзей много вообще бывает? Бывает ли друзей много?
Нет, друзей много не бывает. Нин, бывали ли такие ситуации в жизни, когда ты понимаешь, что достигла морального дна? Когда тебе тяжело из него выбраться, когда вот сила на исходе, и ты не знаешь, куда идти, куда бежать, стоять, бежать, сидеть, плавать. Ну вот что, вот были ли такие случаи?
Во-первых, я в шоке. Вау! Это сложно. Это сложно, мне кажется, я об этом не говорила еще. Ну так, отрывками. Я поделюсь этой историей только потому, что я хочу из нее сделать хороший вывод, что все проходит. У меня был очень сложный прошлый год. Мне кажется, я выплакала все слезы за 22-й год. У меня началась такая какая-то полоса в жизни, когда от меня как раз вот все уходило. У меня закончились отношения, у меня ушла близкая подруга. У меня были проблемы в университете. У меня... Я не общалась с родителями. У меня был период, когда я там просто вообще не общалась с родителями. У меня были проблемы в работе именно с тем, что я не понимала, что я хочу вообще там быть юристом, не быть юристом. И потом началась политическая ситуация, вот это все. И это меня просто... Ну, добила максимально. То есть все мои какие-то опоры, которые я строила, я считаю, у меня самый счастливый период жизни был как раз в 21-м году. То есть вот все, что меня подпитывало, да, оно просто резко ушло. Как раз это совпало, опять же, с тем, что у нас была программа студентов по обмену, которые приехали к нам на неделю. Ну, они приехали к нам на полгода, они проучились у нас неделю, началась СВО, и они уехали обратно. И тоже вот это вот... Не знаю, просто распадающаяся какая-то картинка всего, что из твоей жизни уходит. Я пыталась это держать, я что только не делала. И я осталась абсолютно одна по ощущениям. Да, у меня были там другие друзья, да, мы там помирились с родителями, но у меня пропали все эти опоры. И тогда я стала работать над своим главным страхом.
Одиночество?
Да. Мне было очень всегда тяжело, мне кажется, даже быть одной. Я экстраверт. Я очень люблю вот такие душевные разговоры, я очень люблю большие компании, я очень люблю. И я очень вкладываюсь во все эти отношения. И я просто поняла, что надо учиться, особенно если ты понимаешь, что все ты делал правильно, все ты делал по совести, надо учиться жить дальше и надо учиться выстраивать себя заново самому. И у меня вообще, знаешь, был какой-то супер период такого самопознания. Я могу сказать, что у меня в итоге все пошло вверх. Но у меня были вот эти вот полгода, когда, опять же, вот разрушилось все. И я очень много времени проводила с самой собой. Я пошла на терапию. Я занималась медитацией и йогой. Меня спас бег, потому что я готовилась к забегу. Я постоянно там, время на природе, время самой собой. Подкасты про ментальное здоровье. Я очень много времени тратила на то, чтобы восстановить свои корни с семьей. Я очень много времени там провела с бабушкой, смотрела какие-то старые даже альбомы, то есть пыталась вот прям вот до такой дорасти, ну, до такого уровня, скажем так, понимания себя, даже самых корней. Когда ты понимаешь, что у тебя у самого перед собой совесть чиста, как, ну, я не знаю, ты очищаешься. И потом все это снова начало заново как бы выстраиваться и приходить ко мне. Именно поэтому сейчас, мне кажется, у меня такой очень хороший баланс. Я легко, как бы, я очень комфортно себя чувствую самой собой. Я нормально проведу время одна. Я люблю вот это время речарджа. И я правда знаю, что те люди, которые со мной рядом, они мои. И мне не нужно вот так вот хвататься, и оно не уйдет. Моя работа, которую я люблю, если это мое, и я просто делаю это с любовью, оно от меня не уйдет. Любовь, там, я не знаю, там вот, ну, отношения, да, все вот, все остальное. Когда ты полон этой любви, оно к тебе приходит. Жизнь меня вывела только потому, что я доверилась. Поэтому, если вам сейчас тяжело, если вам всем, как нам, тяжело там с прошлого года, просто знайте, что путь есть. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. Кристин, у тебя есть какие-то страхи или фобии?
У меня есть страх именно вот потери близких. Но он такой довольно банальный, но вот, потому что я понимаю, что я... У меня вот, знаете, даже есть какое-то чувство стыда, что я... ну, я не так часто сейчас летаю домой, а родители далеко находятся с моей сестрой маленькой, и мне, ну, грустно, что я как будто что-то упускаю, вот, как будто бы я могла бы это время провести с ними, но... Да, вот есть такое. А ты как понимаешь, что надо как бы карьеру строить и собой заниматься, и нет возможности, допустим, домой приехать, потому что это, ну, долго, это дорого, это время, это все. Ну, то есть, ну, это далеко. Да даже вот в Москве живя, на самом деле.
У меня прям слезы. У меня просто то же самое. Я когда приезжаю, вижу, как растет мой брат, это очень тяжело видеть, как... Что-то происходит, а
без меня.
Тебя не... Да.
Да, это очень тяжело наблюдать. Мне просто тоже маленькая сестра, и я вижу вот ее какие-то прям глобальные изменения, когда я приезжаю домой. Я приезжаю домой, я такая, блин, она там что-то вообще нам прям вот шарит там за ТикТок, да, то есть она прям повзрослела, изменилась внешне, изменилась внутренне. И ты думаешь, блин, а я это упустила, и думаешь, ну, ладно, да.
У тебя есть какой-то страх, который ты проработала? Был раньше, и сейчас вот ты понимаешь, что
нет. Да, у меня был страх критики. У меня вот был, у меня был очень жесткий страх критики. Вот мы, кстати, обсуждали тему РПП, когда вот наш был подкаст про культ внешности «Встречают по одежке».
Прости, так приятно говорить, что это мы уже обсуждали в нашем прошлом выпуске.
Да, да, это очень классно, да. Вот, и дело в том, что, да, у меня был страх критики, и я боялась, что кто-то про меня что-то скажет. Я боялась быть не идеальной. Ну, чтобы вот прям вот идеально складывалось то, чтобы от тебя ник вот... Никто не может сказать, что ты тупая, потому что ты хорошо учишься. Не могут сказать, что ты страшная, потому что ты занимаешься гимнастикой. Там никто не может сказать, что ты неухоженная, потому что ты ухаживаешь за собой. То есть настолько вот прям вот я прям подбирала все, чтобы у меня, ну, чтобы вот никто не придрался ко мне. А сейчас такая думаю, да я ладно. Ну, я не идеальный, ладно. Ну, не нравлюсь, понравлюсь другому, все. Все, просто вот я как-то от этого просто...
Ты переросла это чувство?
Да.
Или как ты работала?
Я просто как-то поняла, что я не $100.
Yes.
Ну, я не $100, я не могу всем нравиться. Ну, реально, я просто...
100 евро, Кристин.
Ну, потому что я... Ну, потому что мне тоже не все нравятся. Это естественно. Мне не нравятся все, и я не могу всем нравиться. Как бы я ни старалась, как бы я ни стояла на голове, я не могу понравиться всем людям. И это нормально. Да, и, честно говоря, вот мне даже льстит, что я некоторым людям не нравлюсь. Потому что есть люди, которые,
да.
Ну вот, объективно, мы с ними на разных абсолютно живем во вселенных, и у всех у нас разные ценности. И я очень рада, что я этим людям не нравлюсь, что я вызываю у них какой-то негатив, неприязнь, непонимание. И пускай так и будет, потому что я не хочу таким людям нравиться.
Я с тобой согласна. Я могу сказать, что я столкнулась с тем, что некоторые люди, они как будто бы специально ищут тебе. Вот знаешь, у них просто есть,
да,
какое-то чувство.
Да.
И вот они ищут, вот за что бы им зацепиться, чтобы теперь они наконец-то начали тебя не любить.
Да, есть такие люди, которые вот максимально настроены, чтобы искать недостатки в тебе, чтобы это обсуждать. Или, допустим, вот знаешь, вот, ну, девочка хорошая, реально, там, или мальчик хороший. Ну, тебе с ним приятно общаться. Кто-нибудь возьмет и найдет недостаток. Вот специально ищет недостаток. Я думаю, да зачем ты это делаешь? Да все, у всех покопаться, во всех нас есть недостатки. Но я не хочу думать о человеке целенаправленно плохо. У меня нет такой задачи его загнобить. У меня задача, наоборот, его, ну, найти в нем прекрасно, и еще больше его раскрыть и гиперболизировать даже, ну вот, чтобы в нем вот самое светлое, оно именно распространилось. Мне это нравится.
Извини за вопрос, если это очень личное, мы можем это вырезать. До тебя в университете долетали какие-то слухи о тебе самой? Ты знаешь о тех, кто о тебе говорил?
Честно говоря, ну... Может быть, долетали. Я думаю, что долетали, конечно, что-то я вспоминаю. Но я специально не слышу это. Мне что-то говорят, мне не надо, я не хочу это знать. Не хочу это слышать, что про меня кто-то сказал плохо. Типа человек, который мне не... Когда про меня друг сказал, я узнаю, что он за моей спиной лицемерил, да, мне это интересно узнать, потому что, ну, это как бы предательство. А если кто-то там сказал... Иногда я не хочу специально это слышать, чтобы не загоняться лишний раз. Не надо ничего говорить мне. Мне, во-первых, неинтересно, кто это такой там, кто там что-то мне сказал вообще. И лучше ничего не хочу слышать. Конечно, долетали. Ну, конечно, долетали слухи. Там только долетало, что даже такая информация, которая, ну, вот, максимально искаженная.
Ты такая, ого, расскажите мне больше про меня.
Да, я такая думаю, это что, я? Да ну, ребят, ну вы что гоните? Нет.
Слушай, на самом деле, это один из моих главных страхов, который я поборола. У меня всегда был страх быть недостаточно хорошей. Я прям помню, даже на первом курсе мы с девочкой, с которой мы в тот момент общались, это обсуждали. У меня был страх, что люди увидят, ну, знаешь, вот они меня в чем-то обвинят, или они как бы подумают, что я недостаточно, ну, как бы, правильная, мне хотелось вот так вот всем нравиться. У меня это было. Я, честно, ну, как бы, это из детства, наверное, пошло, но у меня почему-то, мне кажется, я саму себя загнала вот в эту маску, типа, я должна быть таким солнышком, вот таким вот идеальным,
да,
хорошим другом, хорошим
такой,
человеком.
Да.
И вот я очень сильно переживала, я была даже готова, чтобы, может быть, ну, в какой-то степени переступить через себя, просто чтобы у меня осталась эта репутация вот там хорошей девочки. Потом я просто поняла, и там просто произошел ряд ситуаций, когда был реально выбор, а вот сейчас моя совесть или что? Или, ну, это реально был выбор. И когда я увидела, я просто поняла, что люди, они действительно просто найдут причину, чтобы тебя не любить. Они могут тебе найти эту причину. Ну, как раз вот они могут тебя не любить за то, что тебя любят все. Да и просто в целом.
Да.
И когда ты понимаешь, что ты действительно, тебе люди и сами не все нравятся.
Да, это так и есть. Вообще, я вот поняла такую вещь. Вот нужно поступать всегда так, чтобы ты мог сказать правду самому себе и потом, ну вот, в окружающем.
Да.
Это вот правда. Надо вот вести себя так, чтобы ты всегда мог сказать правду. Да, это может быть выбор не в пользу большинства, а в пользу меньшинства, но ты это сделал осознанно, подумав, и это для тебя было правильное решение.
Потому что когда ты выставил очень классные личные границы, и ты такой, ребята, это я,
угу,
мне себя достаточно, вы можете меня не любить, вы можете даже обо мне говорить, я такая, какая я есть, и ты вот из этой энергии общаешься с другими людьми, и ты в приоритете ставишь себя и людей, которых ты любишь, все трансформируется. Я просто, я не знаю, мне вот, наверное, вот ключевой какой-то кармический урок, который мне нужно было пройти, это вот именно про то, как классно быть плохой девочкой. Ну, типа, знаешь, окей, я могу быть в твоих глазах плохим человеком. Я просто знаю, что я всегда хотела тебе добра. И мне жаль, если что-то произошло, что разрушило мою репутацию в твоих глазах, потому что я этого не хотела. Но если ты специально искала причину, well, shame on you. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. А ты жалеешь о чем-то?
Да, есть моменты, которым я жалею. Я жалею, что отпустила некоторых людей из своей жизни, и я бы, наверное, возможно бы...
Нам возможно... с тобой нужна обеим машина времени?
Нет, не нужна. Я думаю, что все-таки нужно идти дальше, и я выросла благодаря этим ситуациям отчасти. Возможно, я бы хотела, чтобы, наверное, его... на месте этого человека был бы другой человек, чтобы... потому что он не заслуживал каких-то моих действий, наверное, или моего отношения. И, наверное, мне больно об этом говорить и больно признавать там отчасти свои ошибки. Но я понимаю, что если я не признаюсь самой себе и не признаюсь никому, а тут я признаюсь на такую большую аудиторию, ребят, да, я жалею о том, что отпустила какого-то человека определенного в своей mm-hmm. жизни. И я знаю, что, возможно, если бы я была бы умнее в чем-то, мудрее в чем-то, не в том возрасте, не в том периоде. Там, я бы по-другому себя повела бы, наверное. Но я сделала так, как считала нужным тогда, uh-huh. и это нужно было, значит, для меня. Uh-huh. Значит, кто-то вот после него, значит, uh-huh. он нужен мне. Значит, этот человек нужен мне по жизни, uh-huh. наверное. Uh-huh. Если я отпустила какого-то конкретного и повела, наверное, не так, как ну, хотелось бы мне сейчас.
Очень сильно отзываются твои слова у меня, и я хочу тебе сказать, что мне кажется, что в такие моменты нужно уметь себя прощать, и нужно понимать, что ты реально на тот момент с тем объемом опыта, который ты имел, с тем намерением, которое ты делал то, что произошло. Ты никогда не, особенно если вы были близки, не хотел того, что в итоге вышло.
Да, просто...
Я просто скажу. И я стараюсь ценить... Ну, ты же помнишь, что хорошее, что было у вас? И я думаю, что это тоже живет в человеке. И это тоже его подпитывает.
Да, я тоже так считаю. И вообще я понимаю, что если я как-то поступала в прошлом, возможно, инфантильно, в чем-то неразумно, как-то, может, даже по глупости, я это поступала, потому что у меня был определенный бэкграунд в жизни, и не было каких-то, возможно, мудрых мыслей, не было какого-то советчика, да, который mm-hmm. мне подсказал бы, как нужно. Ну, вот так вот я поступила. Да, я так поступила, за что-то я могу извиниться, за что-то могу не извиняться, что-то мне можно понять, чем-то нельзя понять. Но вот так было. Так было, все, прошло. Идем дальше. Все, уже пройденный этап. Вот когда я с тобой познакомилась, это вообще, я, когда я тебя узнала, это был, наверное, первый курс, это был бит факультетов, такая была веселая девчонка с улыбкой постоянно. Я никогда не видела тебя без улыбки. Ты такая была суперактивная, безумно общительная личность. И я только думаю, блин, откуда столько энергии у этого человека? И мне это казалось сейчас неестественным. Казалось каким-то таким неискренним даже. И меня даже часть это отталкивало. Не то, что даже не отталкивало, меня это не притягивало, могу так сказать. Точно меня это не притягивало. И я подумала, ну, возможно, это какая-то вот... Ну, не то, что проблема, а просто желание казаться таким солнечным человеком. Вот. В глазах других людей. А может быть и нет. Ну, не знаю. В общем, у меня тогда были какие-то мысли. Вот. Какая у тебя есть, возможно, теневая сторона, возможно, которую там ты скрываешь, или, возможно, ты ее глушишь в себе, или как-то подавляешь. Я просто заметила, что мы с тобой начали общаться именно активно, именно очень близко на третьем курсе, вот благодаря нашему проекту, который мы сейчас ведем. И я заметила, что стало, ну, возможно, я тебя просто больше узнала и ближе, но для меня это стало более естественной, более настоящей и искренней, потому что я начала видеть в тебе не только улыбку, а начала видеть в тебе именно все эмоции, и слезы, и грусть, и улыбку, и боль, и какие-то счастливые мгновения. Я начала все это замечать.
Слушай, это удивительно, что ты это упомянула. На самом деле, мне кажется, с лицея за мной идет такая репутация, что вот эта вся моя искренность, улыбка — это напускное. На самом деле нет. То есть даже в те моменты я просто была, честно, тогда на битве факультетов, когда мы познакомились, на пике любви к университету. И в лицее была на пике любви к лицею. То есть во мне есть вот эта благодарность, потому что я воспитана в чувстве благодарности за то, что у меня есть. И Я просто такой человек, я очень эмоциональная и компанейская, я считаю. Поэтому все эти эмоции, да, меня немножко подпитывает стресс. Например, когда я на стрессе, и я там в новую компанию прихожу, или там какой-то проект большой, я такая, вау, ребята, то есть это может быть чуть-чуть. Но это всегда лишь как буст искренних чувств. То есть вот я о чем перед собой, как бы вот я это знаю, мои эмоции — это на 100% искренность. Но... Конечно, я поменялась за последние годы, и я чувствую, что я... У меня была... Вот у всех разные теневые стороны. Моя теневая сторона — это грусть. Я чувствую, что у меня даже на каком-то, знаешь, вот, может быть, генетическом уровне.
Давай так, что такое теневая сторона, чтобы вы понимали?
Да, смотри, ну, короче, для меня, как я это вижу, это какие-то черты твоего характера, которые ты не считаешь соотносятся с тем, как ты видишь себя, и ты их как бы немножко глушишь. Например, у кого-то это злость, у кого-то это, может быть, ну, похоть, или, я не знаю, что-то такое. Такое. Для меня это грусть. Потому что, мне кажется, я с детства все блокировала ощущение грусти. У меня было такое, что меня ругали, типа, что ты грустишь без повода, там, что-то нос там, ну, что-то понуро ходишь. Ну и в целом просто я как-то в себе вот эту вот картинку, да, там, я, может быть, я с детства видела, да, что, типа, вот, там, я улыбаюсь, там, всем хорошо. Мне нравилось ощущать, что, типа, я приношу людям комфорт. У меня была вот эта вот, как бы, для самой себя как планка, типа, я там с людьми, я вот добрая. Все ждут от меня вот только эту добрую, счастливую Нину, вот эту солнечную Нину. У меня были другие эмоции, но я их просто не показывала. Об этом знали мои только очень близкие люди. Но я чувствую, что с годами вот я расту, и я начинаю уважать и как-то, знаешь, больше погружаться в свою меланхолию. Я чувствую, она у меня даже на каком-то генетическом уровне. Я люблю погрустить, я люблю поплакать, я люблю побыть одна. И я стала разрешать себе это делать даже в компании там, просто других людей, и даже там без причины. Я не обязана все время, о боже, кажется, я чувствую там страх. Так, все, нет, это все будет хорошо. Знаешь, вот токсичная позитивность. Я стала себе самой разрешать ее, ну, чувствовать. Потому что как раз в прошлом году, когда начали происходить вот эти события, когда все просто уходило, да, я говорю, расходились дороги с людьми, там, работа, универ и так далее. Но объективно все было нехорошо у меня. Если бы я сидела в этом месте, в этой точке, и самой себе внушала, что все нормально, мы улыбаемся и пляшем. А, у меня еще, я помню, я на первую зарплату купила себе телефон, и у меня его украли в Стамбуле, в Турции.
Кошмар.
В первый вечер. И, то есть, короче, я помню, я сижу на полу в отеле, и у меня, ну, это просто, знаешь, просто моя жизнь, это просто какой-то катарсис. Я еще и думаю, господи, как я отсюда, блин, вылечу. Даша Синева, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы не выжила в этой поездке. И я просто стала, блин, думать, ага, ну, я имею право быть грустной просто так. Во мне много боли накопилось. И эта боль меня, кстати, трансформировала. Я сейчас ценю моменты как бы счастья. Я перестала стремиться заглушить ее там постоянным общением, постоянным еще чем-то, постоянно от нее убежать. Я очень люблю, опять же, поэтому теперь и время с самой собой, и я уважаю эти чувства себе.
Нужно вот позволить себе, разрешить себе испытывать то, что ты себе долго запрещал.
Это и, правда.
Вот, поэтому, кстати, на самом деле происходят различные срывы там в плане еды там, да. Или спорта, потому что человек себе просто ну, не позволяет угу. Делать то, что ему нравится. Иногда вот я считаю, что в целом у человека всегда есть выбор. Вот всегда есть выбор. Хочешь — ешь, хочешь — не ешь, хочешь — занимайся спортом, хочешь — не занимайся, там, хочешь — грусти, хочешь — веселись.
Ни одна вот. Эмоция, я просто для себя сделала вывод, она не описывает тебя полностью.
У тебя есть какой-то вообще сценарий в голове идеального свидания, идеальной свадьбы или предложения?
Честно, мое идеальное свидание, я же одна живу. Я просто... Вот мое идеальное свидание — это мы приходим ко мне, ты приходишь с бутылкой вина, мы готовим вместе пасту, мы смотрим на башню мою, которую у меня видно из окна, и там мы танцуем.
Я думала, Эйфелеву башню.
Под Эйфелем почти в ДНХ. Мы танцуем под старые пластинки граммофонные. Не знаю, просто наслаждаемся друг другом. То есть вот что-то... У меня сейчас душа просит максимальной простоты. Я просто все отпустила. Мне хочется
это,
вот всего.
Это прекрасное свидание, серьезно.
Твое идеальное свидание?
У меня нет идеального свидания. Угу. Может, у меня просто его не было никогда, но, наверное... Оно идеально, если парень все продумал. Вот мне нравится, когда парень вот все продумывает, когда он все идеально... как-то предусмотрел, подумал о том, как я... Если я часто сливаюсь со свидания, если он продумал даже, ну, чтобы так, чтобы я не слилась, например. Идеальное свидание, когда он, вот он продумал все для мелочей. И это было от него инициатива. Вот если он это просто вложил в свою душу, частицу себя, ну, я это почувствую, все. Ну, это обалденно. Это просто охерительно.
Спасибо за прослушивание нашего разговора. Надеюсь, вы получили дозу эндорфина и ближе нас узнали. Скоро вернемся с новым интервью. До встречи! Третий лишний. Лишних нет.